надо четко понимать, что все жизнь в человеке происходит от Господа через духов ангелов. То есть любое наше побуждение, любое наше стремление, любое наше чувство на всех уровнях, от каких-то внутренних высочайших постижений и до, скажем так, стремления тела к какому-то моторике, ну вот все процессы, что протекают, как бы органические, там работа органов, почек, сердца, все это воздействие духов. Например, сердце бьется, легкие работают, кровь перекачивается только потому, что идет воздействие ангелов этих небесных и духовных, то есть всего неба. И до тех пор, пока человек восприемник, он это восприемлет. Причем это не зависит от того, он святой, не святой, негодяй и так далее. Пока на уровне нижнего телесной структурности идет адекватное восприятие. Чем адекватнее восприятие, тем здоровее человек. И человек этим совершенно не может управлять. Ну, например, лекарства. Это тоже представительство по соответствию определенных духовных воздействий. Все материальные предметы, которые мы видим, это все представительство по соответствию процессов, проходящих внутри нашего мира. И все, что мы видим вокруг нас, начиная с нашего тела, кончая окружающими его предметами, пространством и временем, в котором мы обретаемся, это все представительности по соответствию внутренних состояний духовных различных сообществ нас. Просто человек – это самая последняя степень, в которой оканчиваются наитие всех влияющих духовных сообществ. Поэтому у нас есть представительство неба и представительство ада, представительство мира духов и представительство самого Господа. Это все мы воспринимаем как вот эту самую материальную вселенную. И почему она в такой полноте? Потому что полнота представительства всех внутренних духовных состояний. Нам представляется, что это материальная полнота. Это на самом деле не материальная полнота. Это полнота представительства всех, абсолютно всех духовных состояний в едином комплексе нашего восприятия, самого чувства, внешнего чувственного. И отсюда и пантеизм, который объявляет Вселенную Богом, отсюда и эти атеисты, которые думают, что Вселенная сама от себя произошла и живет по материальным законам. И многие верующие, у них это смешно. То есть они как убеждены, что существует некая материальная Вселенная, которая живет по своим законам. Вот есть Бог. И хотя они склонны признавать, что материальная Вселенная создана Богом, но вот я об этом не раз уже говорил, что их представление – это некий часовой механизм, который запущен, и все. Это на самом деле наполовину материалист. Господь это терпит, разговаривает с ними даже в их материалистических состояниях сознания, потому что главное – заставить их жить по заповедям. Но у них абсолютно ложное восприятие, тем более, что они, это все видимости, которые они подтверждают рассудочно. И поэтому они не могут возвыситься до более внутренних духовных состояний. Они живут в самых-самых внешних. И они могут называть себя и христианами, и членом новой церкви, но они на самом деле на уровне язычников самых примитивных. Это язычники той же новой церкви, допустим, которые искренне верят в существование материальной вселенной и подтверждают это рассудочно. Это ограничивает внутреннее возвышение. И но когда человек, вообще Господь может специально держит, потому что когда человек начинает это понимать, он начинает задумываться, а как он может на это влиять, да, если это все только вот, если Господь делал чудеса, что я не могу их делать. Вот так появляется магия, потому что когда человек, это интересно, вот там есть, говорится о русских, Своденборга. Говорится, что русские там, они сильны своими фантазиями, но они очень слабы в магии, потому что магия – это знание.
Получается, что какие-то таблетки могут влиять, ну, как бы на духов злых, да, которые могут уйти.
Да, да, да.
Потому что лекарство является тоже
Но это на самом деле не совсем так просто, потому что вот как влияют. Человек все-таки до определенной степени самостоятельно от составляющих его духов. Человек – это сумма влияния всех духов. И у него могут быть свои эгоистические цели, которые представительствуют эгоистические цели ассоциированного с ним центрального духа. Но есть методы магические, которые позволяют вот Господни чудеса, когда появлялись эти хлебы, он менял высшую духовную реальность, и это воплощалось в нижней реальности. А магия – это когда ты занимаешься, ну, там есть разные уровни. Самое примитивное – это ты работаешь с так называемой предметкой, да? То есть, вспомните там всякие, вот чем оперируют всякие ведуны, ведьмы, там, порошки какие-то, еще что-то. Просто надо знать, как это расположить.
Куклы. Да, куклы.
Ну, вот яркий пример это как куклы, да, куклы Вуду, да. Потом яркий пример это вот это, как его называют, гомеопатия. Ну, то есть материалисты нельзя держать, что это не работает. Она не может работать. Потому что там даже нет остаточных химических следов вещества в гомеопатических препаратах. Там они когда-то повлияли на воду, в которой вот эти вот все. Но оно работает. Как работает? Так в том-то и дело. Это вот именно пример магии. Как магия влияет. Как человек снизу может влиять. Вот, например, преобразование и возрождение человека. Это же противно порядку. То есть по порядку у него сначала образуется рассудочное, потом представление памяти, а потом уже чувственное восприятие. А тут все наоборот. Из чувственных восприятий как бы образуются представления памяти, а из них путем анализа и синтеза образуется рассудочное, материальное. И это все противоречит порядку. Оно так не должно быть и не может быть. Но оно так есть, потому что до определенного степени по свободе воли Господь допускает человеку нарушать порядок. Это как бы вот нисходящая последовательность и восходящая последовательность, они в себе едины. Ну и, собственно, восходящие последовательности образуются человек. Но если их разделить, как бы, то кажется, что вот нисходящая последовательность сама по себе, а восходящая последовательность сама по себе. И вот тогда появляется возможность для магии. То есть восходящая последовательность, которая не связана непосредственно с теми нисходящими последовательностями, которые употребляются для ее образования. Потому что в идеале это как одна струна, да, вот есть, идет вниз, идет вверх, идет вниз, она не вниз, а их единая структура. А тут как бы различные разделяются нисходящие последовательности, и из них сплетается какая-то другая струна, идущая вверх. Вот так существует человек гения духовного. И вот отсюда появляются возможности для магии. То есть как бы влияние нижних начал на высшее начало. Это как бы. Это опять же говорю, что это как бы. Там механизмы гораздо сложнее, чем они представляются. Но снизу, да, представляется, что человек влияет на духов снизу. Отсюда работает эта гомеопатия и так далее. Опять же, все это только видимость. Но это видимость реальная. Это как бы видимость вот есть видимость первого порядка. Это образование человека и возвышение его в высшее состояние порядка. Но это когда прямая, когда нисходящая, восходящая последовательность работает, знаете, вот как толчки сердца, так, систолическое и дистолическое. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Потому что уже любая восходящая последовательность – это видимость. А есть видимость – это видимость. Это когда нисходящая, восходящая последовательность работает как бы в определенной степени независимо от формирующих ее нисходящих последовательностей путем рекомбинации на самом нижнем уровне. И вот это называется нарушением божественного порядка. И поэтому даже Иисусе Христе, историческом Господь, пошел на определенное нарушение этого порядка для того, чтобы создать и последовательность преобразования и возрождения человеческого. Он сначала сформировал природное рассудочное Господи Иисусе Христе, но он не использовал это природное рассудочное для создания процесса преобразования и возрождения, потому что это было бы невозможно, это было бы нарушение порядка, ничего бы хорошего из этого не вышло. И поэтому произошло таинство просветления этого рассудочного из божественного. Вот это было возможно. Почему? Потому что у него была божественная воля, божественная волительная, так как он был непосредственно божественного занят. Значит, вот чего нет у всякого человека гения духовного, потому что у него воля злая. То есть его жизнь поддерживается злыми духами. И осуществление не то, что поддерживается, оно возникает и поддерживается. Поэтому ни один человек не мог быть спасен сам по себе. Никакими там словом, никакими там правильными обрядами по соответствию. Это все оставалось только магией. Поэтому Господь сначала образовал по обычному лекалу человечество, простое человеческое Иисуса Христа, духовного гения. Но он не был... Вот у всех у нас это духовный гений, это необходимость, чтобы наша злая воля не влияла на наше аналитическое и формирование рассудочного, только опосредованно, через побуждение, но не через структуру. Иначе мы бы рассыпались. А Господь использовал этот порядок, сформировав божественное, простое человеческое рассудочное. Вот такая странная. Божественное, простое человеческое. Потому что в этом была необходимость. Он мог сразу сформировать свое божественное человеческое из этого, как вот в людях небесного гения. Но это было бы бесполезно для людей духовного гения. Поэтому он сформировал свое простое человеческое как по лекалам обычного духовного гения. А потом из вот этого отца в себе, то есть из божественного волительного, его просветлил, не создав новое рассудочное, это очень важно понимать, а просветлив природное рассудочное простое Иисуса Христа и обратив его в божественное. Вот это и есть его прославление. И поэтому это было не образование нового человечества, потому что можно было бы, скажем, это человечество уничтожить, а защищать новое, да? Вместе с планетой, совсем, но это не было бы спасение этого человечества. Это было бы создание нового. Оно бы тогда все погибло и все. А вот он сформировал такого же человека, как все остальные, падшие по внешним признакам, с одним маленьким отличием, что волительное это у него было не падшее, а божественное. И вот это зов божественного волительного, он просветлил это рассудочное. И оно было образовано из представительности по соответствиям тех познаний памяти, которые произошли от древнейшей церкви. Они были заново образованы, были взяты те, которые были у людей древнейшей церкви. И когда Господь осуществлял свое прославление, он сначала прославил свое божественное небесное в творении, то есть он прославил его во всех ангелах небесных, а потом сотворил из этого божественное, ну, по нисхождению, божественное, духовное, сущее, или же благолюбие, вот эту божественную любовь в творении духовную, и из этого благолюбия преобразовал всех, кто жил, начиная от древней церкви до иудейской, в ангелов духовных. То есть, ну как, он не даровал им новую волю, как вот, потому что вот эти, которые ангелы небесные, они были просветлены так, что они получили новое обожествленное волительное в себя. А ангелы духовные не получили божественного волительного, наоборот, их собственно волительное было, у тех оно было собственное, а у этих оно было усыплено, но зато они получили новое волительное от Господа Иисуса Христа. Вот почему они называются отложенными демонами. Потому что они живут волительным Господа Иисуса Христа. И как только в них просыпается их собственное волительное, они падают в преисподнюю. И с человеком, в общем-то, то же самое. То есть он человек, который преобразуется и возрождается, он преобразуется на основании познания памяти и слова в своей полноте, ну, имеется в виду слово Ветхого, Нового или Третьего Завета, или даже какие-то там языческие писания, а потом оно Господом просветляется, но только в соответствии с теми познаниями памяти, которые он заимствовал из Писания. Но просветляется как? Когда он живет по заповедям этого Писания. Вот почему небеса разные, допустим, для христиан, для мусульман, для буддистов. Потому что они живут по заповедям своего Писания, и основание для небес у них другое. Хотя небеса в них всегда Господне, духовное, сущее или же благолюбие. Это одно и то же благолюбие, что в людях новой церкви, что в буддистах, что в каких-то там мумба-юмба в джунглях Амазонки. Но формы этого совершенно разные, привитие. Поэтому просветление разное. И поэтому разные образуются небеса. Но это, тем не менее, небеса. Потому что они живут в добром от Господа в форме истинного, приспособленного к их восприятию. И это не они живут, а это Господь в них живет. Вот разница и в людях небесного гения живет Господь, и в людях духовного гения, которые возрождены, преобразованы, возрождены, живет Господь. Но в людях небесного гения он живет через их собственное волительное, а в гениях духовного, людях духовного гения, он образует свое собственное новое волительное в их рассудочной части и живет в них посредством сам. То есть как бы они становятся его транспортным средством, он становится водителем этого транспортного средства.
Можно уже считать преобразованием человека. То, что у него. Можно это считать уже как преобразование?
Это возрождение. Человека. Преобразование это только подготовка сосудов. То есть формирование природного рассудочного. Преобразование это формирование природного рассудочного из познаний памяти, заимствуемых из слова с внешним чувственным этим. То есть человек аналитическим методом и синтезом образует в себе из познаний слова, которое он заимствует самым внешним чувственным путем, природное рассудочное. Но это природное рассудочное, как мертвый. Пока нет вот этого природного рассудочного, он вообще не человек. Он только строительный материал для человека. Он потенциальное место для образования человека. Вот он отличается от животных тем, что животное не может быть преобразовано в человека никоим образом. А вот такое вот человекоподобное животное, оно может быть преобразовано. Это, кстати, если вдуматься, теория Дарвина, это как раз природное выражение вот этих духовных процессов внутреннего преобразования. И животное это представительствует по соответствию. Только каждое животное, кончаясь на своем уровне, это вот в 5 главе у Талка было описано, что в каждом, вот смотрите, в человеке, в этой, ну, в матке, когда вот зародыш, он проходит все стадии животного, откуда вот эти берут свое подтверждение креационисты. Но это лишь представительствует по соответствиям, и это происходит у каждого животного, даже самых примитивных там каких-нибудь, а уж не тех, которых есть яйцо, там есть яйцо, потому что те самые примитивные животные начинают вирусов, ну вирусы это вообще там дело такое, допустим, бактерии и так далее, там есть только самые видимости вот этого образования. А там, где появляется яйцо, вот там вот есть уже... Они все представительствуют по соответствиям процессы, происходящие в человеке, но они по своей форме останавливаются на каком-то уровне. Поэтому там рак порождает рака, скорпион порождает скорпиона, червь порождает червя, птица порождает птицу, волк порождает волка, овца порождает овцу, обезьяна порождает обезьяну. Это как бы ветви на дереве, которые не могут развиться дальше. А вот в человеческой женщине есть полный потенциал, это проходит полное образование до самой человеческой формы. Вот рождается ребенок, но поскольку он, вот когда были небесные, то рождалось потенциально человеческий ребенок. потому что там все шло вот в человеческом, только оно должно было быть добровольно воспринято. А в человеке духовного гения это еще не человек, но только, ну даже и небесным, собственно,
но это уже еще не человек. Да, потому что у него есть потенциал стать человеком.
Да, 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 потому что он дошел до высшей стадии. То есть, в общем-то, в чреве у женщины происходит вся вот эта вот эволюция Дарвина. Она происходит не вне, а она происходит внутри. Но она не связана с природой никоим образом, потому что никакой природы не существует. Это не то, что там все животные развивались постепенно и превращались через обезьяну в человека. Потому что на внешнем уровне это не работает. Волк не превращается в обезьяну, и червь не превращается, я знаю, там, в птицу. Потому что там они генетически разделены. То есть виды не образовывались так, что из одних видов получался другой. А просто они образовывались в своих формах законченных, но последовательность их образования, если ты не знаешь о духовных влияниях, создает впечатление, что вот все животные развивались, ну, из других. Что сначала появились те, самые примитивные, потом более сложные, все, потом обезьяна превратилась в человека. Но потом генетики сказали, что это невозможно. Вот они показывали. Но идея была, что это превращается как... Я извиняюсь, это не один куртка, тут что-то холодновато.
Может, мы что-то включим?
Можно холодно, да.
Включить немножко духовку?
Ну, можно.
Включи тогда.
И генетики сказали, что мутации схлопываются. То есть идея была, что вот мутируют. Там птица отравит. Там какой-нибудь рептилий отращивает крылья, превращается. Ну как отращивает? Она, типа, появляется мутации, и из рептилии в результате появляется что-то крылатое, которое превращается потом в птицу. Ну, как бы удачные мутации сохраняются. Mm-hmm. Генетики доказали на мушка дрозофила, что мутации схлопываются. Сюда под влиянием там, радиоактивности образуется множество всяких разновидностей. Но проходит какое-то время, 4 поколения, и все остальное вымирает, и оставляется только та базовая линия. Это при этом не исключает, что сами животные в процессе развития вида, он может менять. Вот дельфины могут уйти на сушу, в смысле уйти в море. Птицы могут менять свой вид, выращивать себе новые органы. Но это идет внутри вида и путем духовного наития. То есть они, если меняются те... скажем так, побуждения, которые они представительствуют, то они меняют свою внешнюю форму, как бы приспосабливаются к среде. Вот что животные могут делать то, чего не могут делать люди, они могут телесно даже приспосабливаться к среде. Но ни одно животное не превращается в другой вид и с ним не скрещивается никаким образом. И вот за это генетику так страшно чморили в Советском Союзе, потому что она разрушала дарвинизм. И до сих пор это на самом деле не преодолено. Хотя материалисты придумали кучу там объяснений по этому поводу. Точно так же, как и нарушение второго закона термодинамики жизни. Но это все притянуто за уши. Вот они с науками имеют мало что общего. А вот у женской, так сказать, матки происходит вся эта эволюция дарвиновская. Только она происходит не в том смысле, что они там через мутации превращаются в одну другую, а просто насеваются различные формы. И эти формы происходят превращение сначала там в одноклеточное, потом рыбка, потом птичка, потом животное, потом она превращается в человеческую форму. Но это пока только внешняя человеческая форма. Вот говорится, что, например, при детях есть ангелы, они кажутся живущими в невинности. Это в книге о Небиабаде есть. Но на самом деле это чисто внешняя невинность. Она ничего, если на них посмотреть духовно, то они представляются как деревянные куклы. Дети. Потому что нет внутренней невинности. Все это должно быть принято в свободе воли. И это может быть принято только тогда, когда образовалось рассудочное. А пока это чисто такое, знаете, хватательно-рефлекторное существо. Ну, дети же хватательно-рефлекторное существо на самом деле. Хотя у них есть зачатки вроде аналитического, и что-то даже похоже на рассудочное, но нет неподлинного рассудочного. Они еще только аналитически учат делать выводы и так далее. И до тех пор, пока не появилось, пусть даже на самом примитивном бытовом уровне природное рассудочное, там человека еще нет. А если именно животное развивает, поэтому говорят, вот как лиса, или как тигр, или как, ух ты, хитрый, как этот. и медвежонок и так далее, это вот именно внутри сидит вот эта вот парадигма какого-то животного. Лисы, крысы, медвежонка или наоборот там овечки. Вот такие дети, как овечка, да, вот послушные, все. Но это пока еще животное. Но это животное с потенциалом внутренне, а внешняя уже форма человеческая. Почему? У нее есть потенциал в обращении в человека внутреннего развития. Вот у медвежонка нет возможности выработать в себе рассудочное и превратиться в человека. Знаете, как этих бедных обезьян не мучат, а у них не образуется рассудочное. Они учатся, приобретают какие-то навыки. А людьми не становятся, никакой эволюция дальше не идет, потому что форма не та. А человек может эволюционировать до человека. Но сначала он эволюционирует телесно, вот в матке, потом он рождается в внешней форме человека. А потом внутри должна произойти та же самая эволюция. Через все эти животные состояния пройти и образоваться в результате человеческое состояние, которое есть рассудочное, природное. Но это человек мертвый. Вот пока люди были небесного гения, это был не человек мертвый, а через все животные стадии проходил, и образовался человек гения небесного, и он становился, и он всегда был полноценным человеком. А из человека гения духовного, хотя он внешне не отличается вроде от небесного человека, но по телу, у него внутри может образоваться только человек мертвый путем преобразования из истинности того священного писания, в религии, в которой он пребывает. Потому что если он не пребывает в религии, то из него, хотя и может образоваться рассудочное на бытовом уровне, но это не человеческое рассудочное. Это даже не человек мертвый. А это только подобие, это вот как обезьяна. Да? То есть он может доэволюционировать до уровня обезьяны внутри себя, но он не может доэволюционировать до уровня человека. Потому что до уровня человека он может доэволюционировать только через религию. Вот там происходит вот то, что Дарвин переносил на внешнее, то есть мутация обезьяны в человека. Только это не мутация, а это завершение внутреннего развития. И вот он тогда превращается в человека мертвого. И тогда Господь может использовать форму человека мертвого. Вот это он фарисеем становится. Но фарисеи помешаны на делание добрых дел. Если вы посмотрите в Евангелии, фарисеи, они изображали внешне добрые. Потому что внешняя чаша у них была хорошая. Они стремились делать добрые дела. Но до тех пор, пока не наступит вот этого внутреннего просветления внешнего доброго внутренним добрым, он не возрождается. Но если нет внешнего доброго, то он хуже любого фарисея. Человека. Вот если человек изучил все священное писание, прекрасно в нем апеллирует, он тогда остается книжником. Не фарисеем, а именно книжником. А у книжника, вот у фарисея есть шанс стать этим, ну, человеком возрожденным. А у книжника нет. Хотя книжник может знать гораздо больше фарисея. Почему? Потому что фарисей это превращает в дело жизни, пусть самые внешние дела. А книжник, он только вот копит знания. И вот тогда начинается процесс возрождения, когда, помните, Господь говорит, что ваша праведность должна превзойти праведность фарисеев. Вот это вот некий внутренний процесс. Этот человек сам по себе сделать не может. Он может тщательно полировать внутренние чаши, но в какой-то момент он должен открыть свое сознание так, чтобы Господь в нем зачал духовное доброе сущее. И вот этот вот духовное доброе сущее в человеческой форме, то есть природным добрым сущим в человеческой форме, рождается младенец Иисус. Это духовное доброе сущее. И в нем пребывает благолюбие, то есть духовная степень божественной любви, потому что в человеке нет того доброго, которое бы его, как и в Господе Иисусе Христе, могло бы просветлить его рассудочное. Соответственно, его рассудочное может быть просветлено только от Господа Иисуса Христа. В общем, говорится, что без Господа нет спасения. Если бы он не пришел, не развился и не прославился, спасения не было бы вообще. Но даже наличие его означает, что Господь должен быть вот в этом сознании. привиться. Все, потому что пока его не пустили, опускают это только тогда, когда начинают поклоняться божественному в какой-либо человеческой форме. Вот, когда Мумба-Юмба, какой-то индеец, поклоняется своему идолу в человеческой форме, вот там у него образуется возможность для пришествия Господа. Когда буддист поклоняется Будде в человеческой форме, это, кстати, Махаяна, вот разница между Хинаяной и Махаяной, большой колесницей и малой колесницей. В Хинаяне высшему Будде, или же состоянию паранирваны, приписывается человеческая сущность. А в Хинаяне она безличностна. То есть наступает полное рассеяние. Поэтому у буддиста Хинаяны нет возможности, ну, получить вот Господня. А у буддиста Махаяны есть. И то же самое у мусульманина. Но, конечно, высшая степень – это христиане, которые верят в Господа Иисуса Христа, а в человеческом образе. И эта потенциальная возможность присутствует и у протестанта, и у католика, и у православного, но у них это затеняет идея трех богов от вечности. Вот пока были апостолы, у которых не была сформирована идея о трех богах от вечности, апостольская церковь имеется в виду, это очень легко делалось. А потом, когда было сформировано вот это вот, собственно, это началось с того, что появился Арий и напрочь разрушил идею божественности Господа Иисуса Христа. То есть он отвлек внимание от Иисуса Христа на какого-то некого безличностного отца. И те попытались вернуться назад, но назад они уже вернуться не смогли, потому что исчезло, то есть было разрушено благолюбие. Почему? Потому что придумана теория отпущения грехов священниками. Пока не было теории отпущения грехов священниками, все было хорошо. А когда существует теория отпущения, ну вот это отпущение грехов священниками, оно напрочь разрушает доброе сознание. И оно не может быть просветлено. И они понимали, что Арий совершает преступление. Вот они ходили в состоянии Каина. Они убили в себе этого Авеля. Но Каин у них продолжал жить. И вот в состоянии Каина они пытались вернуться к почитанию. Потому что арианство убивает и Каина. А ортодоксы пытались сохранить Каина, но они пришли к этому, к идее трех богов от вечности, но там все еще оставалась идея человечности этих богов. И даже когда появилось множество святых и так далее, вот латинское слово говорит, это все допускалось, потому что через поклонение святым у них оставались какие-то остаточные убежденности в том, что божественное пребывает в человеческой форме. И поэтому католики спасались гораздо легче, чем убежденные протестанты, которые полностью в себе разрушали понятие человечности божественной. Которые... Потому что вот это вот трех богов от вечности, оно все время сваливается в то, что Господу отказывают в божественности, а Богу, Отцу отказывают в человечности. Он превращается в некий такой абстрактный принцип. Но пока люди в простоте своей, неважно, католики, православные, протестанты верили, что вот Господь мой и Бог мой Иисус Христос. Даже если, понимаете, вот простые верующие во всех этих не ориентировались в трех богах от вечности. Они были вот как на уровне почти апостольской церкви. Они молились вот Господу святым, и они верили, что вот божественность в человеческом образе. И вот точно так же и в новой Господней церкви. Тут нет никакого нового Христа. Тут есть просто более внутреннее понимание Господа Иисуса Христа. То есть, хотя продолжается то же самое понимание Господа в человеческой форме, но, во-первых, уничтожается вот это вот три Бога от вечности. То есть мы можем теперь через новой церкви, через Писание новой церкви сосредотачиваться на Господе Иисусе Христе, как в котором вся полнота Божества пребывает телесно. А во-вторых, мы можем эту полноту понимать более внутренне. То есть, как это сказано, скажем, в книге о небе об аде, мы можем поклоняться не его чувственно-телесному человеческому образу, вот как фарисей. Фарисей поклоняется внешнему Богу, внешнему чувственно-телесному образе. А мы можем поклоняться в его божественных сущностях. Это вот есть Бог внутри нас. Когда это не внешний Бог, поставленный на алтарь, вот как там католики бьются перед причастием, или же протестанцы бьются перед своей доктриной, а когда мы поклоняемся Господу в его добром сущем в нас, то есть его качествах. Когда мы понимаем, что эти качества исходят из человеческой личности, но принимаем эту человечность в себе как внутреннее качество, в качестве Духа Святого. Вот Дух Святой – это доброе, происходящее от истинного сущего в нашем сознании. И вот когда мы поклоняемся этому доброму, а поклоняемся, что значит исполняем его? Вот поклонение – это исполнение заповеди. Тогда мы ему поклоняемся в духе истины. А если мы продолжаем поклоняться ему чисто внешне, как личности, то это нам ничего не дает. Потому что тогда его доброе и истинное сущее остается в той личности, которой мы поклоняемся, а к нам, нашему сознанию, не имеет никакого отношения. Поэтому вот сказано, что первое благолюбие – это борьба со злами, как с грехами против Господа. Вот когда мы начинаем бороться со злами, как с грехами против Господа, мы впускаем его качество личностное в нас. То есть это человеческая борьба. Вот мы боремся как бы сами от себя, как бы от своего собственного человеческого. Но на самом деле это человеческое Господа борется с грехами в нас, а вовсе не наше собственное человеческое. И вот так мы приобщаемся к его человечности. Но чтобы к ней приобщиться, нужно иметь общее представление, которое нам дает в общей форме слово евангельское, а латинское слово помогает нам детализировать эти, то есть дает более внутреннее понимание этого человеческого. Опять же, пока оно не вошло в нашу жизнь личностная, не стала частью нашей жизни, пока мы ему не начали поклоняться в духе и истине, какие бы внешне как бы глубокие частности мы не извлекали из латинского слова, это продолжает оставаться частности внешнего божественного, вне нашего внутреннего. То есть мы ему поклоняемся как идолу в человеческой форме, чтобы там человек новой церкви о себе не думал, что он там уже все познал в Иисусе Христе и все. Но вот когда мы начинаем ему поклоняться в духе и в истине, то есть не во внешнем, а во внутреннем человеческом в нас, в его качествах в нас, человеческих, вот только тогда мы приобщаемся к его человеческому. Но опять же я говорю, это возможно и для человека православного исповедания, для человека католического исповедания. Просто не в той совершенной форме, в которой это может через слово «новой церкви». Ну и что не говорим, новую церковь это приходили из католичества, из православия, из протестанства. Именно те, которые, приобщившись к его человеческому внутренне, в более внешней форме, потом были готовы воспринять его человеческое в более внутренней форме. И тогда они принимали его, они тогда встречали латинское слово, для них открывалась его внутренняя истина, и они становились подлинными членами новой церкви. А вот те дети, которые родились в новой церкви, которых учат вот там, ну, в Бринесне, там, в этом колледже, все, они к нему подходят, он до очень большой степени продолжает оставаться для них идолом в человеческой форме. И у них возникает вот эта вот гордынька, что вот мы уже новая церковь, они пока они не поймут, что они новая церковь, только тогда, когда это станет предметом их жизни. И вот об этом говорили, в частности, люди из Дахимилишелир. Но не только они. Это, собственно, говорил и Хайат, это говорил и Однер, и многие другие священники, может быть, не так проникновенно. И эти тоже говорили. А то, что они потом сверзились в бокс и помешались на этом небесном, ну, это другое дело. Но это не сделало ни истинным все, что они говорили до этого. И вот Питкер за это долго держался. И вот никак не могло сбить совершенно с толку. Потому что он понимал, что ему до небесного, как до луны пешком. И поэтому он старался держаться вот этого природного. И поэтому Господь его просветлял вот этим духовной перцепцией. А не небесной, как он почему-то думал. Но он, собственно, и не думал, что она небесная, потому что он знал, что он не небесный, но он надеялся, что когда-то дорастет до небесной процепции. Но у него хватало смирения и ума держаться вот, ну, просветленного природного. Поэтому его проповеди настолько замечательны. Он постоянно призывал вот к этому просветлению природного. Поэтому Питкерна лучше читать не общедогматические вещи, а именно проповеди, ориентированные на жизнь. Потому что общедогматические вещи я уже у него читать не могу, если откровенно. Потому что там постоянно эта идея, он, особенно вот эти первые, просвечивает. То есть вот можно сказать, что вся эта вот теория эволюции Дарвина, если понимать духовно и применять правильно, она вся верна. Точно так же, как и переселение душ, кстати. Потому что вообще переселения душ нет. Каждая душа образуется самостоятельно. Но поскольку с человеком связаны ассоциированные духи, у которых память спит, то можно сказать, что он очередное воплощение каждого из связанных с ним ассоциированных духов. Потому что вот, например, ассоциированный дух, который жил, не знаю, в 40-х годах прошлого столетия, если он связан с сознанием у человека, то дух ощущает себя этим человеком, а человек частично ощущает себя в побуждениях этого духа. Пока это не связано с памятью этого духа, то он просто воспринимает себя как человек. Помните, когда говорится, что Иоанн Креститель пришел в духе вот этого пророка Исаии. Это именно вот Исаия был ассоциирован духом вот этого Иоанна Крестителя.
То есть наоборот. Иоанн Креститель пришел в духе.
Да, да, да. И до определенной степени это как бы переселение душ. Но это не полное, потому что вот этот дух ассоциирован, он образует не всего человека, а только какую-то одну его составляющую. Потому что весь человек образуется из суммы ассоциированных с ним духов. Но если это господствующая составляющая, если этот дух является его центральным ассоциированным духом, то до определенной степени можно говорить, что оно как бы новое воплощение. А уж не дай бог, если еще память этого духа проснулась, то человек себя начинает чувствовать, словно он вот живет. Жил тогда, а сейчас живет заново. Хотя это не совсем так, мягко выражаясь. Но до определенной степени это может быть рассмотрено в этой связи. Вот как об Иоанне Крестителе сказали, уже от Исаия пришел. Или он в духе Исаия. Вот так же можно сказать о любом. Особенно если он пробился к памяти своего этого ассоциированного духа. И он тогда себя чувствует этим духом.
Только не Исаия, а Илии.
Илии, да. Я извиняюсь, Илии, да. Поэтому вот эти, которые разбудили все память своего этого ассоциированного духа, они себя и чувствуют, вот, что они как бы воплощение. Вот там была такая история какая-то. Мне принесли ссылку на этот фильм. Какая-то девочка в Англии. Это начало 20 века, кажется, да. Как-то споткнулась, упала с лестницы и ударилась. Знаете, нет, она начала вспоминать свою прошлую жизнь, что она была египетской жрицей в каком-то храме. И она потом поехала к археологам, и она четко указывала, где им копать, и они находили там, что вот. И она была убеждена, что вот это она была этой жрицей, что она живет в этой. Но хорошим это не кончилось, потому что она женилась на каком-то египтянине богатом. И даже от него имела ребенка. Но в результате она вела себя так, но для нее муж был только средством. Потому что она хотела как бы жить этой жрицей, жизнью этой жрицы. Постоянно была на этих археологических раскопках, копалась в этих древностях. Она действительно выдавала массу интересной информации из этой. Но на самом деле эта бедная девочка была орудием вот этого проснувшейся памяти, вот этого ассоциированного с ней женского духа, который вот дух действительно он был этой древней царицей. А она-то ею не была, но это изуродовало ей вот ее собственную жизнь полностью. Почему все эти попытки эзотерически, ладно, там случай произошел, а многие же этим специально пробуют заниматься. чтобы получить все эти знания и так далее. У нас на эту тему было очень серьезное в свое время связанное с этим. Ну, отправной точкой был Владимир Соловьев, известнейший эзотерик начала 20 века. И вот там мы с ним этим разбирали, как все это происходило. Ну, это как бы обширная тема.
Соловьев это не философ?
Да, философ вот этот самый.
Российский, по-моему.
Да, да. Он же был эзотерик, он занимался
эзотерическим. Мне что-то ему попадалось. Да. Я что-то его читала.
Конечно. Конечно. Я недавно перечитал вот Александр Блок. У него есть, от него осталось удивительное эпистолярное наследие. Письма, записные книжки и дневники. И он был таким очень усердным эпистолятором, все это записывал. И я прикоснулся к этой эпохе, поэтому я пошел посмотреть потом Белого. Он же Бугаев. Во-первых, они все были помешаны на эзотерике. Они все, они не просто там, они хотели заниматься магией, эзотерикой, такими науками оккультными. У кого-то это получалось лучше, у кого-то это получалось хуже. Скажем, Брюс себя строил великого мага, но он магом не был. Он хотя и пробовал, ничего не получалось. То же самое, тот же Мережковский. А вот Блок, потом Блошин, потом Ходосевич, еще кое-какие менее известные, они были настоящими магами. Ну, тот же этот Белый, например. И вот видно, насколько это страшно, насколько это разрушает жизнь людей. Я думаю, что они изнутри, как мыши, выели эту Российскую империю. Ну, собственно, вспомните этого Николая II, к которому просочился Распутин. Распутин – настоящий маг такой, серьезный. Он скорее ведун, чем маг. Там знаний было мало, а вот такого пробивного эзотерического напора. И фактически именно на Распутине лежит в определенном смысле вина, на том, что произошло с этим. Он рвался к власти.
С семьей Николая? То, что произошло?
Ну.
Или то, что революция произошла?
Революция, это не было непосредственным следствием. Но Распутин был одним из расшатавших столбы этой системы. На самом деле революция была вовсе не детерминирована. Но тут даже не столько Распутин. Они же убили Распутина. Причем Распутина убила английская разведка. И она его убила именно потому, что его не без основания подозревали в том, что он конспирировал на сепаратный мир с Германией. Но именно сепаратный мир с Германией мог спасти Россию. Но Англия была готова воевать до последнего российского солдата. Но убив Распутина, они все еще не были уверены в успехе, потому что царица. Вот там к Николаю претензий было не так много, именно как к его жене. А его жена, она лезла, куда ее не просили. Например, она приехала в Ставку и устроила там это вот спектакль, после которого заговорщикам удалось завербовать генерала Алексеева, командующего главнокомандующими силами. И задача была в том, чтобы избавиться от царицы. Монастырь ли засунуть, или что-то еще. Но они были, в общем-то, очень бездарны. Ну, я думаю, что ведь это есть письмо, в котором Милюков признается, что это они организовали вот эти вот голодные бунты в Петербурге. И задача была в том, чтобы искусственно не подвоз хлеба, все, не хлеба, а именно ржаной муки. Задача была в том, чтобы расшатать ситуацию настолько, чтобы заставить Николая II подписать отречение. Вот для этого Алексей его выманил в Ставку, а потом, когда начались эти бунты, то под этим основанием его хотели заставить отречься от престола. Ну, заманить, вот как его удалось, заманить в Псков и заставить там подписать отречение. Но эти идиоты не сообразили, что империя уже стоит, вот так вот считается, что людям эта война сидит вот здесь вот уже. И солдатам в том числе. И там вот все любопытно, как решилось, это последний день этих волнений. Они уже утихли. Генерал Хабалов даже отключил себе телефон, чтобы его не тревожили. Это тоже хороший чиновничек, нет? Чтобы его не тревожили, он отключает телефон. И тут унтер-офицер Кирпичников устраивает восстание. По той классической разрядке, по которой в свое время декабристам было спущено, но которое просрали, вот этот, извиняюсь за слово, Беленский и Грилеев. Он идет, поднимает, договаривается с унтер-офицерами своей роты. Когда приходит на следующий командир полка, его с позором изгоняют и убивают. И он поднимает его рота, поднимает остальные роты. Потом они идут, поднимают другой полк. И уже ситуация выходит из-под контроля. В городе хаос. А эти дума перед военной частью заговора раздувает усы. Она же не может признаться, что она утратила контроль над происходящим. И в генштабе думают, что все идет по плану. И они заставляют Николая отречься от престола. И рушится тот столб, на который стояла вся центральная власть империи. И когда эти с отречением приезжают в Петербург, уже никого это отречение не интересует. Ну, в смысле, восставших солдат. И образуется так называемое двоевластие. Вот этот солдат рабочих, солдатских депутатов, хотя на самом деле там никаких депутатов не было, там была группа заговорщиков, которая захватила власть из солдат. И пытающиеся успеть за всем этим дума со своими депутатами, которые, с помощью которых они легитимизируют свой переворот. Они полностью держат думу за горло, но при этом ее используют для легитимизации своего переворота. То есть, видите, все идет на таком вот... Вот если бы... Потому что у этих, которые устроили все эти голодные бунты, ничего не получилось. Вот если бы так все и затихло, и военные не рискнули бы заставить Николая отречься, то уже готовилось наступление на фронте, и это наступление сломало бы страны оси, потому что там было совершенно катастрофическое положение с ресурсами, особенно с едой. И 16-й год был бы годом разгрома стран оси. А царь бы остался у власти. Но я не верю, что загнать всю эту армию обратно было бы так просто, потому что стоял земельный. Я думаю, что все равно были бы преобразования. Но, возможно, они не носили бы такого катастрофического характера, который они носили. И вот я думаю, что все эти черные маги, они, понимаете, вот это все идет так вот, ну как по тропиночке, да, вот какого-то звена нет, и все рушится. И я думаю, что кто-то это все выстраивал. И вот если мы говорим о настоящих магах, потому что это все любители, Блок, Волошин, это все любители. Настоящие маги это кто? Это тот же Гурджиев. И кое-кто другой. И был такой Баки, который впоследствии занимался магией под эгидой ЧК. Он там возглавлял отдел ядов и шифрования. Они тоже ядом и шифрованием тоже занимались, но на самом деле этот занимался эзотерикой. Весь этот отдел. Они там такие жуткие дела творили. И вот этот вот Баки был боевиком в революции 5-го года. И он попался власти. Его должны были повесить. И Гурджиев его выкупил. То есть, поэтому я думаю, что за этой революцией стояло очень сильное влияние магических орденов, которые использовали все вот эти внешние оболочки. Потому что большевистская партия точно не была эзотерической. И не масонской, как это ее пытаются. Хотя был некий общий масонский орден. Но он не носил того характера, как, например, старые почтенные масонские ордена. В Европе он был тоже только орудием в чьих-то руках. А вот Гурджиев и кое-кто другой, там, Успенский, они составляли вот самую вот эту Но вот эти любители, они тоже помогали, как могли, что называется. И поэтому...
Помогали, не противостояли?
Нет.
Ну, они как оружие.
А так они все ненавидели. Блок, например, старый режим ненавидел черной ненавистью. Белый ненавидел черной ненавистью. Они все ненавидели вот эту сословную царскую монархию внешней формы. И они хотели... Но кто знал, что в результате во власть вцепится большевистская... Ну, хотя они тоже до определенного момента использовали большевистскую партию, потому что, я же говорю, Баки был как бы в середине ЧК. Он делал свои дела. Но потом пришел к власти Сталин. А Сталин тоже был непрост. Я бы сказал так, что Распутин... И те, кто за ними стояли, потому что за Распутиным стояли, это была вот именно контрмагия. Те, которые пытались сохранить старые формы. Вот если бы Распутину удалось привести дело... Распутин вообще говорил, что если бы он был в Петербурге, когда объявлялась война, то он бы не допустил начала Первой мировой войны. Ну, влазнее в Россию ее. Но там так получилось, что он при царском дворе, как бы пристроившись, решил похвастаться перед своими... Ну, как бы, перед всеми остальными, поехал себе на родину и начал ходить там и всем рассказывать, какой он теперь большой человек. И его какая-то богомолка ткнула ножом в живот. И он несколько месяцев боролся за жизнь и смерть. И вот в этот момент началась, ну, произошла вся история с началом Первой мировой войны. А он говорил, что он бы этого не допустил. То есть я думал, что за ним стояли те, которые бы... Ну, за сохранение вот этих старых форм российского. А эти были совсем другого плана. Эти были интернационалисты. И Сталин, когда пришел к власти, он в результате кончил тем, что разгромил вот эту вот, ну, орден черной Бакия внутри ЧК.
Да, ну, своя мафия была, да.
И за Сталином, по-моему, стояли те, которые боролись за восстановление вот этого, ну, старых форм Российской империи. Он постепенно перерождался. И потом пришли те, кто руками ЦК, Берии, допустим, Хрущева убили Сталина. И опять все пошло. То есть на самом деле все это внутренняя борьба орденов. Внутри.
И сейчас тоже происходят подобные вещи?
Да, конечно, конечно.
В геополитическом масштабе.
Другое дело, что тем, которые пытаются сохранить традиционные формы, им приходится пользоваться вот Гурджиев, Успенский. Это люди знания. Взять того же Белого, даже Блока. Они же все закончили университеты. Белый, я извиняюсь, математик. Блок — это очень образованный, высшим образованием. А с той стороны противостоят вот эти внутренние. Тот же, как его, ну, Распутин. Там же ноль образования. Все на уровне фантазии и, так сказать, чисто сенсуального влияния. Сенсорного. Сталин тоже, в общем-то, не выдающий. Он всю жизнь учился, всю жизнь пытался, но ему так и не удалось подняться на такой уровень, на котором стояли, допустим, Гурджиев и компания. Да даже Блок с Белым. Потому что настоящему магу все это, в общем-то, не интересно. Ему нужно что-то, чтобы жить, есть и так далее. Но зачем ему миллионы долларов, зачем ему яхта? Зачем? Это все его только отвлекает. Ему это скучно. Нет, смотрите, на чем попался тот же Распутин. На жадность. Греб под себя бабки. Брал взятки, проталкивал какого-то этого. А ни один из этих, ни Гурджиев, ни Блок, ни Белый, ни даже Баки, они свою власть не монетизировали. Гурджиев дворцов не строил и яхт не покупал. И этот, как его, Баки, между прочим, тоже, хотя извиняюсь, Баки был одно время исключительной фигуры. Но он не строил каких-то дач, как вот эти тупые всякие другие. А вот когда они начали строить дачи, когда они начали себе там устраивать жизнь, Сталин тот же тоже этим не занимался. Ну, он пользовался все, ну, да, он в Сочи у него был этот вот, но он... У него не было такого накопительского. Потому что, в общем-то, много ли человеку нужно? Ну, хорошо поесть. Ну, добротная одежда. Ну, вот там, поехал в Сочи, отдохнул. Но зачем эти яхты, вот какие Абрамович там плавает? Яхты, Челси покупает. Это ж, ну, это я извиняюсь, это уровень 5-летнего ребенка по мозгам. Ну, таких хорошо использовать.
Есть за что их дергать.
Да, да.
Есть за что дергать. Ниточки.
Футбольные клубы покупают, дворцы себе строят, золотые унитазы. Ну зачем нормальному человеку все это надо? Ну, на том и горят. Потому что чем больше человек погружен во внешнее и чувственное, тем больше у него закрыто внутреннее чувственное.
Ну и много внешнего, которое у всех же и на виду.
Да, да. Зачем превращается просто в хрюшку, которая, погрузив рыло в корыто, отруби, хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. И времени поднять глаза наверх у нее не остается. И тогда он превращается в орудие в чужих руках.
Даже есть такие фильмы старые там. Про вот это вот все там магию, еще про кого-то. И когда фильм смотришь, то действительно, когда приходит настоящий вот этот вот маг, для них же самое главное для настоящих – это власть.
Им да, да, ничего, власть. Больше ничего не нужно.
И вот они, когда приходят, появляются среди кого-то там, своих последователей, или кто им поклоняется, подчиняется, то даже по внешнему виду видно, что приходят буквально в каком-то лохмотье. Для них это все не важно. Ему важна именно вот власть над этими людьми там или кем-то. А как он одет, и чем он там питается, и где он там живет, для него это, ну, интереса не имеет.
Ну вот это погубило это уже Распутина. Да. То есть он всю жизнь голодал, а тут вдруг дорвался. И начал хапать. И чем больше он хапал, тем меньше у него оставалось. Вот не поехал бы, но что было, ехать и хвастаться перед своими прежними дружками. Да забудь их, все. Ты уже вырвался, ты уже на высшем уровне. Если бы он там не бегал по бабам, не устраивал этих запойных этих, а аккуратно работал и соблюдал бы форму внешнего такого анахрета, то есть Сталин, царь бы его с удовольствием сделал бы и патриархом. И все, и не было бы претензий вот всех этих. Его бы не мог, ну, не было бы повода всем газетам трепать грязное белье царской семьи через его образ. А так они показывают, вот смотрите, ну, вот кто такой.
Опять же, если бы он был умнее, ума у него как раз и не было.
Ну, вот в этом-то и проблема. Вот не зря это вот, что истинные русские, они очень слабы в знаниях, но зато сильны в фантазиях. Славянская натура. Вот недаром после второго пришествия, ну, по-моему, в дневнике описано, что русская нация была введена на север, не помню, запад или восток, введена под землю. Они живут в подземных пещерах и редко появляются на поверхности. А пещера – это ад.
Надо в мире духов, да?
Да, да. Пещера – это ад.
Но тем не менее, вот про супружескую любовь, там про Елизавету II, да, был пример.
Ну, есть... она и не совсем русская, мягко выражаюсь.
Ну, все равно. Царица русская все-таки. Но... немало.
И сказано, что она правит хорошим сообществом русских. То есть есть небольшое сообщество, редко показывается на поверхности. Но кто-то все-таки показывается. Потому что о монгольской нации сказано, что они все живут в аду. Это я знаю человека, который по этому поводу возмущался, думал, как же так, ну как же все в аду. Ну так, все в аду. Все под землей, не показываются на поверхности. И вы посмотрите, что такое Монголия.
А мы с вами хотели спросить, вот чем отличаются духи, которые нас влияют в виде побуждений, ну, и, ну, и вообще, которых мы можем менять, отказываясь от зла, там, или наоборот, от тех, которые вот влияют на наше, ну, тело, здоровье. Например, человек там рождается слепым. Он, это же какой-то дух при нем делает это, правильно? И он всю жизнь с ним будет связан.
Вот у человека есть нечто, что больше связано с его индивидуальным. Это то, что связано с его рассудочными, аналитическими способностями. А есть нечто общее, которому он, вот почему он является в теле, живущим в определенной стране, в определенном регионе, среди определенного народа. Потому что он вот как клеточка организма, вот он часть, он кровь, плоть от плоти и часть от части вот этой вот народа, живущего в данном регионе, все. И он связан с общим этого народа, с общим этого эпохи, с общим этого человечества, с общим этой планеты. И это как бы та основа, которая формирует его существование и не поддается его индивидуальному. Он может изменить поведение этой основы. Вот он может эту основу там превратить в вора или в хорошего парикмахера или в хорошего, я знаю, там рабочего или управленца. Но он не может поменять саму основу. Вот от этого зависит его здоровье. Но в рамках определенных влияний, вот даже лекарства, все эти лекарства, начиная там от пенициллина и так далее, они позволяют влиять на эту основу, но через внешнее управление. Вот лекарство нужно кто-то создать, потом его нужно купить, применить. Ты не изнутри влияешь. Ты не можешь излечиться внутренними методами. Вот как Господь лечил, помните? Вот он прикоснулся, и человек прозрел, слепорожденный. Но это Господь, потому что Он мог менять реальность на всех уровнях. А мы можем влиять только через представительство внешних там, средств. Те же лекарства, те же операции, те же какие-то там, ну, добавки в конечном счете, витамины. Но мы не можем изменить основы изнутри. И Господь в это практически никогда не вмешивается, потому что это нарушает общий порядок основы. А на этой общей основе не только мы. Вот нам по своей эгоистической индивидуальности хочется, чтобы трах-ты-бедых, вот как Господь там слепого восстановил и все. Но Господь тогда менял общий порядок, и Он все эти чудеса в изменении общего порядка проводил. То есть они не носили. Вот почему он же всех слепых не излечил в свое время, правильно? И всех больных не вылечил. Только отдельных. Это как бы странно, да? Казалось бы, если уж ты пришел, так, ну, восстанови всех. Что ты там размениваешь? А тут кого-то одного, второго, третьего. Что это так? Почему?
Кстати, христиан это в ступор вводит, когда ты спрашиваешь, они, а что же не зашел в больницу и не вылечил всю больницу?
Ну, вспомните это. Чудо в купании Филам. Она же была полна больных. Туда именно приходили, чтобы когда ангел возмутит воду, чтобы все они туда прыгнули. И он пришел. И он только одного излечил. А остальные что? Да если бы он только им намекнул, что стоит им как этому принять его, там бы толпы вокруг него стояли, мы хотим тебя принять. Но это только ему дал принять.
Но даже вот эти... Нет, так интересно было, а чем сами духи отличаются? Ничем, по идее.
В смысле?
Ну вот, мы там просто номер прочитали в «Тайнах небесных», что там есть духи, которые вызывают слабость постоянно. Ну, то есть, это сам дух, который своей жизнью присоединяется к человеку и просто, ну, свои состояния передает.
Ну, духи зла, которые в жизни творили зло. Да. Всякая болезнь существует только потому, что она представительствует по соответствию какого-то злого духа.
Ну да, и они вот, ну или там, я же говорю, как слепота, вот он, получается, находится при человеке и никогда не, ну, не отходит от него.
Да.
И этот сам дух, он ничем не отличается от духа, который просто вводит человека в искушение, например, которое человек потом преодолевает.
Это другая область. То есть эти духи более общего плана. Они связаны именно с телесными структурами. Они более фундаментальны, я бы так сказал. Потому что духи, которые связаны с человеческой психикой, они менее фундаментальны.
В каком плане фундаментальны?
Ну, они не представители. Они не создают черт его индивидуального существования. То есть не то, что черт, а органических форм и внешних форм его индивидуального существования. Поэтому их, но зато они формируют его индивидуально, внутреннее его индивидуального духа в рамках вот этого общего плана. Это то, они формируют его внутреннюю память. Это то, что будет существовать в вечности. Потому что когда описывается, как человек умирает, вот вспомните, это, кажется, конец 4 главы Тайн Небесных, описано там, что когда Сведенборг был приведен в состояние умирающих, и у него было остановлено дыхание и сердце, сердцебиение, но так, что они оставались внутри, потому что когда человек совсем умирает, они полностью останавливаются. И что произошло? Все духи от него разошлись. А какие духи? Это вот те духи, которые создают нашу внешнюю реальность. Вот почему, когда человек умирает, вокруг него начинает, его тело начинает разрушаться и разлагаться. Потому что духи формировали его это. И способствовали принятию наития там, небес, его легкие сердца. И что самое главное, что меняется и реальность вокруг него, это не так очевидно, но на самом деле, когда человек уходит, то кое-что меняется и во внешней общей реальности. Потому что эту внешнюю общую реальность мы создаем своим совместным влиянием. Это как бы, ну, суперпозиция множества влияний, полей. И когда человек умирает, что-то меняется и в этой внешней реальности. Но мы просто этого не видим и не можем как бы соотнести. Что-то там уходит, исчезает. Наоборот, когда человек рождается, что-то новое. То вот как этот говорил, что дети — это время, воплощенное в тела.
Можно только представить, что поменялось, когда Иисус родился, и когда он ушел.
Да, совершенно верно. Если знать что-то, можно и в политических событиях того времени увидеть, и в этих. Ну, ушел со временем этот. И достаточно быстро, кстати, Ирод, который устроил там избиение. В Римской империи что-то поменялось. Не только. Это и в природе меняется, и все. Вот когда, например, убили Лермонтова, вот когда это все сошлось, уже было детерминировано, что это его убьет. Причем что самое смешное, что Мартынов его убивать не собирался. Мартынов собирался прострелить ему бедро. Ну, потому что он довел уже Мартынова до этого, и плюс там вроде бы думали, что Мартынов испугается и как бы примирится. И куча этих посторонних свидетелей сидела в кустах, чтобы присутствовать. И Мартынов об этом стороне узнал. Вот есть мемуары. А Лермонтов, когда ехал на дуэль, он встретил Верзилину, вот у которой произошла вся эта ссора. И у него была такая бубонерка, это гребень серебряная. И он попросил у нее ее на счастье. И она ему дала этот гребень. И он сунул его в карман френча. Знаете, френч, он спускается вот на бедро. И я читал медицинское заключение. У него пуля вошла в правый бок, а вышла вот под ключицы левого, ну, пройдя через сердце. То есть она от рикошета, от этой бубонерки. И вот когда они приехали стреляться, то начала стремительно надвигаться гроза. И когда произошел выстрел, ударила молния, пошел дикий дождь, они из этого даже тело бросили и убежали, потому что он такой был дождь страшный, вот в природе все это бушевало. То есть это все влияет на внешнее, но просто далеко не всегда так, ну, скажем...
Так визуально наглядно, да?
Да, да.
То есть вот эти люди древнейшей церкви видели это, да?
Да, все, да. Все. Вот они видели. И они не влияли, потому что так влиять — это магия. Но они видели, как Господь через них влияет. Так у них что-то меняется в болительном, а от этого меняется и внешняя реальность.
То есть потенциально мы тоже, ну, могли бы гипотетически видеть источники всех болезней.
Да, и почему потенциально? Многие маги этим и занимаются. Только это нарушение порядка. Ну, потому что у людей древнейшая церковь, это шло, у них жило воительное Господня, Иегова, сущего. И это выглядело так, что она не меняет свои боли, но на самом деле, так как они полностью подчинились Иегове сущему, это самое Иегове сущее все менял через них. У них это было, ну, как бы адекватно. Воля Иеговы – это моя воля, но моя воля – это не воля Иеговы. Но так как она подчинена Иегове, то Иегова все меняет через меня. А вот у людей духовного гения все наоборот. У них воля адская, и эта воля бы очень хотела все менять, но, как говорится, без, ну, этой бодливой корове часто в основном не дают сроки.
Да, мы бы такое испортили все.
А?
Мы бы такое испортили все внутри себя. Да?
Потому что даже если он что-то хорошее сейчас получит, то это не факт, что он завтра начнет это применять на совсем другое. Вот я как бы думал, да, вот дал бы мне Господь такую чудесную силу, что бы я начал творить. И я понял, что ничего хорошего на самом деле. Потому что это очень большой соблазн. У меня были когда-то такое какие-то возможности. И я отнюдь нехорошими делами занимался. Поэтому бодливой корове рогов в основном нет. Но если она уже очень настаивает, типа вот эти маги, типа тот же Гурджиев, тот же Баки и кое-кто еще, не будем тыкать пальцем.
То есть это два как бы разных рода принципиальных духов, да?
Угу. Ну, они не разные, они просто по-разному влияют на разные части нашего органического тела и представительности. Вот есть более базовые духи, они более общие, они меньше связаны с нашей индивидуальностью. Они все присоединяются к нам в последовательности нисходящей. Но они меньше связаны с нашим личностным сознанием и, соответственно, с личностным контролем.
А это сейчас, это же как бы относится напрямую к тому, что наша жизнь дается адскими духами. То есть это все адские духи.
Да, да.
А добрые духи не участвуют вообще никак?
Тоже участвуют, потому что человек – это то, где все влияния духовные собраны, вот как микрокосм, в нем все влияния духовные собраны в представительности образности природных. Вот, например, у нас сердце и легкие работают не осадски же духов, это представительности небес-небесных и духовных. Почки, вся наша органическая структура тела представительствует большого небесного человека. И более того, вокруг нас не одни шатские явления. У нас не только ночь и зима. У нас есть и день летний, и весенние дни. И у нас вокруг не хижина, мы живем в более-менее нормальных домах таких. Некоторые негодяи даже дворцы себе умудряются такие строить. Вот в этом-то смысл вот этого базового состояния, оно же человеческое, что тут все влияния духов представительствуются адекватно. Но нашему индивидуальному волительному желанию подчиняется не так много. Но мы себе, вот как, например, негодяй какой-то может накрасть денег и себе дворец построить. Хотя ему по соответствию никакой дворец не положен, наоборот, тюремная камера положена. Но если в обществе нарушенное, ну, в нормальном обществе оно так и есть. Негодяй сидит в тюрьме, а, так сказать, человек честный, трудолюбивый получает от общества и становится там, ну, строит фирму какую-то, целую империю промышленную. Это если нормальное общество. А если не нормальное, то все наоборот. Те, которые должны сидеть в камерах, сидят в дворцах, а те, которые должны сидеть в дворцах, те мыкаются там по хижинам.
Так а что значит, что жизнь задается адскими духами? Это какая часть задается?
А все, что связано с индивидуальным болью человека. И вот именно индивидуальной боли.
То есть не телесная, да? Не телесная, нет, жизнь, нет, не а телесная. Духовная.
В телесной она только в болезнях проявляется, причем далеко не всегда, потому что какой-нибудь негодяй может обладать восхитительным здоровьем, а праведник наоборот. Но это связано опять же с этими общими влияниями. Вот была такая, посмотрите, доктринальный класс о мании небесной. Вот там это все очень четко было описано. Вот найдите этот доктринальный класс в Мании Небесной. Он есть не только в виде аудио, он есть и в виде текстовом. Вот там вот я все это так описывал.
А получается, у древнейших людей вообще адское ничего не задавало?
Да.
Адские духи. Mm-hmm. То есть только из топ.
Не, ну у них задавала адская внешняя представительность. У них были стада, но были и волки, которые эти стада рвали. Потому что вот пока человек, все духи влияют. Но просто у них это задавалось не их собственным, а как бы рядом присутствующим.
А у нас оно вошло в собственное.
Да, да. Наоборот, если бы наше собственное задавало нашу внешнюю жизнь, то мы жили бы как в аду. Поэтому Господь это все сдерживает и оставляет на уровне только внутренних побуждений. И мы были бы сместилищем всех мыслимых и немыслимых болезней в том числе.
То есть не было бы шанса на спасение, на человек бы даже вздохнуть.
Да, да. Вспомните, как у этого понедельник начинается в субботу. Человек неудовлетворенный вообще, помните, нет, как там описывается, что из этого таклау выскочило существо, одержимое всеми мыслями и немыслимыми несчастьями, болезнями, и в диких воплях тут же в луже и сдохло рядом с автоклавом. Вот так бы мы жили, если бы наше собственное влиятельное влияло бы полностью на наше, а не блокировалось на определенных этапах ангельскими влияниями.
Тогда, получается, современный человек вообще себя безобразно ведет. Ему столько шансов дает.
Да, да. Что называется, забурел. Если бы Господь мог все блокировать, но если все блокировать, то, как говорил этот, кажется, Руссо, что лучший способ испортить человека, это ему все дать и ни в чем не отказывать. И ничего от него не требовать. Поэтому, если бы Господь не попускал в этой жизни несчастья, катастрофы и личные, и общественные, и так далее, то мы бы вообще обурели бы до последней степени. Поэтому Господь кое-чему попускает прорываться, но использует это только для доброго. Все эти войны, катастрофы, неурядицы, неустроицы и так далее, они попускаются только в той степени, в какой они способствуют формированию человека в то, чем он в конечном счете хочет стать изнутри самого себя, вне пространства и вне времени. Это когда кажется, что, например, внешнее несчастье хорошего человека доводит до состояния последнего стервеца и негодяя. Это все ложь, видимость. На самом деле его внутреннее хочет довести его до такого состояния и уничтожить, разрушить в нем все связанное с невинностью, добром и так далее. И оно его, но это больше становится очевидно под старость. Вот если посмотреть под старость, каждый человек в конечном счете, если разобрать внутренние причины, становится тем, кем он хотел быть на самом деле, внутри, в глубине своего духа. И никто потом не сможет пожаловаться, что, Господи, я что-то вот стремился к добру, а ты меня к чему привел. Ничего подобного. Вот к чему стремился, к тому и привел. Чем ты хотел стать, тем ты и стал в результате. И ничего жаловаться. Как в этой древнегреческой истории, когда там какой-то имел заслуги перед богами, а ему что-то очень хотелось. Он все это вот требовал, а боги не давали. Он в результате пришел первый буквально с ножом в горло, что ж такое, я ж такое заслуженное, вы мне не даете, а ему дали. Когда он начали последствия реализовываться, исполнение его желания, он начал плакаться и говорит, зачем мы это позволили? Ему сказали, несчастный, ты получил то, что ты хотел.
Хотел, да. Ну да, как тоже говорят, будьте осторожны в своих желаниях, а то получите.
Да, да, мы часто очень много чего хотим, а только потом, если у нас хватает ума, мы сообразим, что бы было, если бы мы это получили.
А еще вопрос можно? Вот вы сказали, что каждый народ получает просветление по-своему. Да, и для каждого свое просветление. Вот как это, ну, есть же что-то, наверное, общее в этом механизме, да? Что это именно, как это происходит?
Потому что каждый народ перед Господом как один человек.
Что такое просветление?
А просветление зависит от внешних форм той религии, в которой этот народ обитает. То есть внешние формы религии этого народа в определенном смысле соответствуют его внутренним побуждениям. Вот смотрите, казалось бы, вот иудаизм. На то время это было как бы церковь на земле. Но поскольку сами иудеи в тот момент были очень такими чувственными людьми, то реальный, то есть потенциальный иудаизм это одно, а реальный иудаизм, который практиковался, это было нечто совсем другое. Поэтому они Господа и не приняли в основном, когда он пришел. Только отдельные люди, самые простые, были вот в глубинах этого иудаизма. Настоящего иудаизма. Основная масса это вот было, знаете, вот как орех. В нем есть скорлупа и есть зернышко. Вот зернышко это внутренняя религия этого народа. А орех это внешняя. Вообще скорлупа нужна, иначе это зернышко сожрут червяки, и сушат солнце и все. Но когда скорлупа начинает приобретать давлеющее значение, зернышко выгнивает, знаете, вот берешь орех, разбиваешь, оно такое что-то скукоженное и съеденное. Вот, это значит, что церковь в народе умерла. И тогда с ним начинают происходить разные внешние неприятности. Вот как с иудеями, например, после того, как они отвергли Господа. Те, которые его приняли, там апостолы и так далее, они создали новую церковь, которая потом ушла и начала прорастать среди язычников, а остальные до сих пор вот мыкаются, как могут. И точно так же и с христианами потом произошло. И точно так же и со всеми другими религиями.
Что такое просветление?
А просветление это если человек по заповедям своей религии живет, то тогда Господь духовно оживотворяет те мертвые истины, которые у него из его религии в голове присутствуют в виде природного рассудочного и превращает человека мертвого в человека живого. Вот как это в Ветхом Завете описано, вот что долина, наполненная мертвыми костями, а приходит Господь и собирает их в скелеты, а скелеты обрастают плотью и оживают, становятся живыми людьми. Это вот то, что в христианстве прижилось как доктрина воскрешения во время страшного суда. То есть это и есть просветление. Когда все мертвое человеческое в нем оживает, и истины превращаются из скелетов человеческих в живые человеческие формы. И тогда человек из смысла буква слова переходит в его смысл буквальный. Вот смысл буквальный слова – это и есть просветленное, рассудочное восприятие на самом внешнем уровне. Вот это и есть просветление.
То есть это можно сказать как этап возрождения.
Да, да, это начало возрождения.
Начало возрождения.
Вот с момента просветления у человека начинается, прекращается процесс преобразования и начинается процесс его возрождения.
Спасибо. То есть он из мертвого человека превращается
в живого.
Да. Понятно. А прославление?
А прославление это не про нас. Прославление это про Господа.
Да.
Вот наше возрождение это калька с Господнего прославления. У Господа не было возрождения, у него было прославление. У него было преобразование, а потом было прославление. Преобразование это образование его простого человеческого или же природного, рассудочного. А прославление это превращение этого природного человеческого рассудочного в божественное природное рассудочное.
Ясно. Спасибо.
Ну что, может, у тебя какие-то будут вопросы?
Я единственное, что хотел бы, чтобы ты так кратко, возможно, рассказал, как появилась Церковь Небесная. То есть там вот преадамиты как появились, и кто из преадамитов стал частью, частью церкви, как это дошло до еврейской церкви?
Ну, в латинском слове все это представлено в определенном смысле в мифологической форме. Вот казалось бы, да, вот есть там Адам и Ева, первое образование, вот первые люди на земле, все. И до определенного момента, когда читали Библию, все верили, что вот были реальные Адам и реальные Ема, первые люди появились на земле. А потом приходит Сведенборг, да, и пишет книгу «До культа этому Родеи». И вот там раскрывается более внутренний смысл этого мифа Адама и Евы. И там это все еще реальные люди, но это реальные люди, говорится, что это как бы вот до культа этому Родеи, это все еще как божетворение вот этого мифа Адам и Ева, это они используются как реальные люди и все. А потом проходит вот слово истолкованное, где снимается еще более внутреннее, и приходит тайны небесные, где он четко говорит, что никакого Адама и никакой Евы не было. Это все мифологические персонажи. А что все они представляют из себя вот эту вот древнейшую церковь. И что вообще до Авраама никаких не было реальных людей. Ну и все, потоп — это все миф. То есть библейский Ноев потоп — это миф. Хотя он как-то коррелирует с неким всемирным потопом. Это как потом уже мы устанавливаем, который произошел где-то 13 тысяч лет тому назад, когда там на Землю что-то сварилось, когда все практически смыло всю предыдущую цивилизацию. И вот тут латинское слово начинает говорить о преадамитах. То есть до этого преадамитов никаких не было. Ну, там какие-то ученые фантазировали.
Это латинское слово или это духовный дневник?
Ну, это тоже латинское слово.
Но это духовный дневник, да?
Да, но это в основном духовный дневник. Я не помню, если это выздоровело. Но о преадамитах говорили некие ученые, вот они, которые верили, что Адам и Ева были реальными людьми, но они говорили, что были некие преадамиты. Но это противоречит мифу. Если Адам и Ева первые люди, то какие преадамиты? О чем вы, ребята? Ну, там, первая жена Адама Лилит, это все, так сказать. А через Сваденборг Господь, да, были вот, поскольку Адам и Ева это нереальные люди, это древнейшая церковь, она должна была на чем-то возникнуть. То есть существовали люди до древнейшей церкви. Преадамиты – это люди гения природно-небесного. Небесное в них было потенциальное. Почему они природно-небесного, а не духовно-природного? Потому что у них рассудочное рождалось наитием сверху вниз. И они его не создавали путем анализа и синтеза. Анализ и синтез – это было нижнее составляющая их рассудочного, которое было подчинено вот этому высшему рассудочному. Это был рабочий орган их рассудочного, который образовывалось духовным наитием. Но оно не было небесным чисто, потому что это рассудочное, оно хоть и перцепция, но постигало предметы чисто природно-чувственные. На уровне оно не сильно вот оно углублялось в это. Оно понимало, что это все предметы представительствуют по соответствию к что-то вот внутри их. Но не было высшего небесного уровня. То есть это был самый примитивный уровень небесно-природного восприятия. Но у них волительное было чистое. Но поскольку они были очень внешние, то у них были свои искушения, свои падения и так далее. Это, кстати, можно заметить в землях во вселенных. Например, когда говорится о землях, где люди живут в небесных состояниях, говорится, что у них есть ады, и эти ады страшные. То есть с преадамита могли падать так, как нам и не снилось. Хотя и не так, как пали люди древнейшей церкви, ну, когда они уже возникли. И потом какая-то часть преадамитов была Господом просветлена и поднята до уровня перцепции чисто небесной, то есть высших состояний небесной природы. Она была поднята в их рассудочном, потому что раньше у них было рассудочное чисто внешнее, а потом начали образовываться более внутренние слои, и они стали глубже видеть из этой небесной перцепции, и они поднялись до осознания божественного в себе. Потому что у преадамитов было представление о небесном, у них были какие-то религии и все, но это были религии более такого внешне-чувственного уровня. Но они работали, все у них были заповеди.
Это были первые люди, да?
Да, и вот это были первые люди, потому что преадамиты – это люди, но не совсем люди, потому что они были внешние. А вот эти были полностью небесные, они полноценно могли называться человеком, потому что они воплощали в себе божественное человеческое. Человеческое божественное, вернее. Божественное человеческое, Господь будет. Человеческое божественное. И исторически их искать, ну, я этим пробовал заниматься, на эту тему было множество занятий, но это все как бы предположение, правильно?
Это были люди церкви Золотого века, еще их так называли, да?
Но кто именно были эти люди исторически? Ну, их привязывают к земле Ханаанской, да? Они жили в земле Ханаанской. Скорее всего, это были какие-то пастушьи племена семитского происхождения. И они вполне могли быть современниками Египта, например, Вавилонии. Я не верю, что они были более ранних. То есть, хотя теоретически они... Ну, это все про эдомиты. На самом деле, вполне возможно, что ранние египтяне, ранние вавилоняне, они все относились к этим проэдомитам. А возможно, к проэдомитам относились... Ведь смотрите, вот были ж люди до этого всемирного потопа. О них вообще ничего не известно. Ну, какие-то мегалитические сооружения остались там в Латинской Америке. Все. Достаточно высокоразвитая цивилизация, очень любопытная, но нам о ней вообще ничего не известно. Можем только гадать. А люди... Вот, потом 1000 лет была ядерная зима на Земле, человечество еле выжило. То есть это где-то 8-9 век до нашей эры начинается постепенное возрождение человечества. Причем, что там было, никому не известно. Те же пирамиды, которые кто-то построил, 8-9 век до нашей эры, тысячелетия в смысле, не век, а тысячелетия. И потом они такое впечатление, что перебили друг друга во взаимных войнах, остатки вот этих вот древних цивилизаций. Потому что там в Индии есть какие-то города, которые были так, словно так ядерными бомбами бомбили. Причем они достаточно современного типа. То есть ровные улицы. Ну, неважно, что там было. Потом вот эти вавилоняне, их какое-то существо в легендах, которое выходило из моря, учило земледелию и так далее. Вполне можно допустить, что от этих древнейших цивилизаций остались какие-то там подводные скроны, в которых они выживали. Но они как бы деградировали. Потому что технологическая цивилизация без технологической базы не может выжить. Когда вся их техника разрушилась, они так и не смогли ее воспроизвести. Они одичали в результате. И вот появляются вот эти вот люди, всякие там вавилоняне, египтяне, начинают строить свои империи. Но это все еще проэдомизм, состояние проэдомитизма. А потом что-то происходит вот в земле ханаанской. Какая-то часть внутренняя. Вот ходят пастухи, смотрят на звезды, поют какие-то гимны, все. И вдруг что-то происходит. И часть из них получает совершенно внутреннее просветление. Все еще у этих людей, собственно, воля не извращена. Они пребывают во внешнем зле, но не в внутреннем. Все эти предметы имею в виду. И ну, человечество одичало где-то вот в районе 5-6 тысяч лет до нашей эры. И вот в этом, когда мы в состоянии переодичания, что-то где-то произошло. Возникла вот эта вот древнейшая церковь, у которой не было никакого внешнего слова, тем более не было никаких там достижений науки и техники. Потому что они имели внутреннее постижение, и в них как бы божественное сущее воплощалось.
Эта церковь названа Адамом и Евой, да?
Да, да, да. И вполне может быть, что она была современником ранней египетской цивилизации, потому что, опять же, кто-то ж, когда они пали, кто-то ж записал их сказания, правильно? Это значит, что в те времена, ну я не утверждаю, что уже был алфавит. Возможно, эти сказания сначала запоминались в виде устного творчества. Вот как вот это, даже Илиада сначала, это были устные песнопения, а потом их записали. А потом кто-то эти древние устные песнопения, ну, как бы легенды записал. И так появилось вот это древнее слово. Опять же, оно появилось в земле ханаанской. И вот там существовала древняя церковь, в которой было древнее слово. Оно, скорее всего, было записано, вполне может быть, даже на финикийском языке, или же, скорее, на семитском языке финикийскими буквами. И оно отличалось, например, у древних египтян иероглифы, у вавилонян иероглифы, в Китае там иероглифы. Все письменность это было иероглифическое.
Это не книга Браний Господних?
Да, да. Это вот это древнейшее слово. Оно, скорее всего, было записано именно буквенным письмом. И вот так появляется вот эта вот древняя церковь. И ее влияние начинает распространяться. Оно преобразует мифы египетские, мифы греческие. Оно влияет на мифы различных народов. Но, скорее всего, не прямыми заимствованиями, а неким внутренним влиянием. Вот там есть вот в этой земле. Ханаанские народы, которые проводят богослужения в рощах, соблюдают там какие-то вот, у них какие-то священные изображения. И их там было внешнее и внутреннее. И внутреннее, внешнее это были внешние богослужения, идолы и т.д. и п.п. А было внутреннее, которое они понимали все духовно. А потом они начали это внутреннее понимание использовать в магических целях. Поэтому Господь отнял, ну как оно отняло? Отнял разумение этого слова, а потом исчезло и само письменное слово, потому что его использовали в качестве магии. Остались отдельные маги, типа вот тех, которые пришли Господу поклониться. Ну, вообще это пришло Вавилон, вавилонские маги. Все это как бы постепенное вырождение. Потому что они использовали вавилонские маги, уже использовали не древнее слово. Они использовали какие-то свои, так сказать, вавилонские книги, священные, магические. То же самое и в Египте. У них были свои священные магические книги. И эта церковь постепенно исчезала, и потом пошла авраамическая церковь. Авраамическая церковь, она зовут Авраам. Первая реальная личность, которая появляется в воспоминаниях. И авраамическая церковь, это была очень примитивная церковь, такого совершенно... Она мало чем выделялась среди других культов той же земли ханаанской. И оно все вырождалось, и вырождалось, и вырождалось, а потом... Появились вот эти потомки Иакова, потом они попали египтянам в плен, все, и потом появляется Моисей. И вот Моисею происходит откровение. У Моисея есть тот, кто его ведет. И Моисей дергает вот этих древних иудеев, которые жили. Но они-то еще не были иудеями, у них была какая-то религия там, иаковская, все, но это не было вот иудаизмом в той форме, в которой он возник позже. И он их дергает из Египта, загоняет в эту пустыню. 40 лет там их маринуют, пока там не вымрут все, кто вышел из Египта. И начинается вот что основа вот этого иудейского слова. Это те 10, две скрижали, которые Моисей получает чудесным образом на горе Синай. Помните, да?
А можно еще немножко вернуться назад? Авраам. Почему он назван другом Божиим? Это первая реальная личность такая, которая...
Потому что через него реализовывалась церковь. Через его ритуалы, через его богослужение, через саму его жизнь. Он представительствовал будущего Господа. Вот вся его жизнь. Вот с ним началось. Куда он шел, этим писалось то, что потом будет вписано в Ветхий Завет. Этим писалось будущее слово Ветхого Завета. Его история, она была сохранена, и она потом войдет в слово Ветхого Завета. А как она войдет? Она сохранилась в памяти его потомков, вот этого племени еврейского, древнего. Но это еще не было частью вот этого древнейшего, ну, как бы иудейского слова. Потому что иудейское слово, или же то, что нам известно как слово Ветхого Завета, начинает формироваться с Пятикнижия Моисеева, когда Моисей первый получил вот эти вот скрижали, причем сначала эти скрижали были чудесным образом, то есть постом Божьим даны, потом он их разбил, когда эти пали, ну, чтобы не осквернять, дал им, он записал по памяти то, что он видал на тех скрижалях. А потом он собрал у них все их легенды, и об Адаме и Еве, и о потопе, и часть древнейшего слова Моисей-то откуда-то взял, но текстов-то не сохранилось. Возможно, это были из устные легенды. Кто-то наизусть помнил это. Я не верю, что после этого были уничтожены. А может быть, и были какие-то записи. Кто его знает? Это никому не известно. И вот начало формироваться Пятикнижие Моисеева. Это вся эта история. Где собраны были все эти легенды. Но они были переосмыслены. И то, что осталось от древнейшей церкви. И то, что осталось от древней церкви. И оно все формирует слово Ветхого Завета. И потом пророки его продолжают дописывать. И потом оно растет. И все это на самом деле не просто так. А это создается то внешнее чувственное познание памяти. Передается из поколения в поколение.
через фиксируются в виде записи, но несутся-то они в голове читающих эти записи. Вот смотрите, когда находят какую-нибудь там клинопись, а не от того, кто может расшифровать, для них это просто как бы черточки на глиняных табличках. Это все несется в памяти народа. Потому что иудейский народ – это вот резервуар, в котором все это сохраняется. И это все будет живое тело Господне, то есть его рассудочное. Еще будет сформирован его человек, простое человеческое. Вот простое человеческое – это то природное рассудочное, и которое лишь представительствовало с рождением младенца Иисуса от Марии, по соответствию. И вот тогда уже появляется вот эта зрелая иудейская церковь, потом в ней рождается Господь, потом в нем происходит сначала преобразование, а потом прославление или же обожествление. И вот это кончается цепочкой его. Но, и опять же возвращаясь к истории, вот у нас есть запись в первых главах Тайн Небесных, вот история древнейшей церкви. Но это тоже в определенном смысле миф. Это надо четко понимать. Потому что реальное существование, то есть нельзя сомневаться, что были люди древнейшей церкви. Нельзя сомневаться, что у них было просветление. Что они получили вот эти вот внутренние. Нельзя сомневаться, что в этих главах описаны их внутренние качества. Но вот внешняя форма этих описаний древнейшей церкви, это в определенном смысле, опять же, священный миф. Такой же, между прочим, как миф об Адаме и Еве. Но только он более связан со своим рассудочным разумением. То есть вот в этом мифе, вот в мифе об Адаме и Еве, его внутренний смысл, он небесный. Он не может быть человеком постигнут, если у него нет небесной перцепции. А вот миф о древнейшей церкви, он постижим, потому что его смысл внутренний – это соответствие рассудочного плана. То есть вот самая высшая природная степень сознания. И поэтому этот миф может быть рассудочно осмыслен и превратиться в смысл внутреннего слова. Потому что миф об Адаме и Еве не мог превратиться в смысл внутреннего слова рассудочный ни у христиан, ни тем более у иудеев. То есть он мог принимать формы у иудеев смысла внутреннего, представительного смысла внутреннего. Но он мог быть оживотворен только после Господнего прославления. А у христиан он хоть и принимал определенные формы внутреннего смысла слова, но это не был его смысл небесный, а это был смысл природно-духовный. Вот у христиан, которые жили по заповедям, которые их исполняли, которых Господь просветлял, и когда они читали первые главы книги «Бытия», они понимали их природно-духовно. Они не понимали никакого их небесного смысла. И поэтому у них был природный смысл христианского слова, если они были подлинными христианами, но он был природно-духовен. Вот из него составлялась, кстати, основа первых небес. Но они не были первыми небесами реально, потому что вот ангелы понимали его духовно, когда сквозь них читали. Но им духовное понимание ангелов духовных не присваивалось, а присваивалась только представительность по соответствиям этого духовного понимания, которое в них превращалось в смысл природно-духовный, который был первыми небесами в их сознании. Потому что первые небеса – это было рассудочное христианской церкви. Вот у апостолов и их последователей, пока была апостольская церковь, это был подлинный смысл природный Ветхого Завета. Но он был природно-рассудочный. А когда христианская церковь пала, то он превратился в соответствие смысла природно-рассудочного,
но полностью извращенный греховностью изнутри. То есть он перестал быть смыслом буквальным словом, а превратился в смысл буквы рассудочной. Отсюда все эти рассудочные рассуждения, все эти тонны богословских трудов на основании первых глав книги Бытия, которые с истиной не имели ничего общего. И вот когда Господь вошел в сознание Сваденборга и начал раскрывать его смысл буквальный, ведь до культа это Моры Де, это же смысл буквальный, рассудочно-природный первых книг Бытия, присутствовавший в живе в сознании Сваденборга и записанный для нас как более внутреннее содержание вот этого, этой книги. И потом есть слово истолкованное, это как бы искать еще более внутреннего смысла, а потом появляются тайны небесные, где этот смысл буквальный в сознании Сваденборга облекается в свою подлинно рассудочно-небесную форму. То есть превращается у него в соответствие рассудочное природное, которое и есть его рассудочно-природный смысл, из которого формируется небо новой церкви. Вот рассеивается старое небо, то есть рассеивается вот это ложное, рассудочное, природное понимание смысла буквы Ветхого, первого главы Ветхого Завета, и рождается понимание подлинно, духовно-рассудочное в сознании у Сваденборга, которое записывается нам в виде вот этих последовательных ступеней раскрытия все более и более внутренних смыслов, который завершается первыми главами Тайн Небесных. И там это предстает для нас в виде, я бы это назвал так, мифа рассудочно-природного. Потому что пока Господь не просветлит наше разумение этого мифа, это для нас продолжает оставаться буквой латинского слова, мертвой буквой латинского слова. И мы можем там бегать, рассказывать друг другу о древнейшей церкви, хлопать друг друга по плечам, кричать, ты понимаешь или нет. И это все скрежет зубовно, я извиняюсь, адски. Потому что это всего лишь смысл буквы. Вот об этом в свое время сказал, на это намекнул в последних главах своей книги «Истинное христианство» Талк. Об этом, скорее всего, говорил Куэн. И это довел до полного рассудочного изложения Хайат. Хайат — это просто чудо. Это такое чудо, что просто. Все остальные у него учились. И Эктон, и все последующие, в том числе эти Дахимили Шалир. И эти это ухватили, вроде бы. Но, как говорится, зашли слишком далеко. То есть они вместо того, чтобы изучить хорошо Хайата, они начали сами фантазировать на эту тему, и да еще кричать, что это у них новое откровение.
Но Хайат пришел к этому через Талка?
Думаю, что да. Потому что в Хайате это чувствуется. Вот если знаешь Талка, то в Хайате чувствуется, откуда там многие ноги растут. Но Хайат, он, потому что Талк-то зачерпнул широко, а Хайат сосредоточился на очень узкой, это последняя глава у книги вот это «Духовное христианство» Талка, вот именно этому посвящена вопросу, последняя глава, я бы сказал так. А у Хайата он на этом вопросе сосредоточился. Ну, правда, вот у Талка не было определено, что это божественное слово в своей полноте. Талк это имел в виду, но он вот так никогда четко не сформулировал. Он явно ходил вокруг этой мысли, а потом эти в Академии это четко сформулировали. И Хайат, уже отталкиваясь от этой четкой формулировки, начал развивать вот этот вопрос. Если это божественное слово в своей полноте, то как там соотносится все, что сказано о божественном слове в нем же самом? То есть смысл буквы, буквальный смысл слова, внутренний смысл слова, духовный смысл слова, небесный смысл слова. И Хайат начал это вот все копать, копать, копать. И заложил фундамент под все дальнейшие исследования на эту тему. Потом появляется, допустим, этот Альфред Актон со своей книгой «Корона всех откровений». Тоже, например, просто потрясающая книга. Вот он четко, наконец, сформулировал разницу между смыслом буквы слова и буквальным смыслом слова. Ну и в Дохимиле Шиллера они тоже немало накопали на эту тему. Нельзя сказать, что там все было, знаешь. Там... Нет, там были очень хорошие прозрения, очень интересные. Особенно у Питкерна, допустим, и еще кое-кого. Ну, тех, кто не впадал в максимализм смысла небесного. И вот, а потом это все затихло, да. Потому что нынешнее это, я извиняюсь, я не буду выражаться на эту тему. Хотя там есть люди, которые добросовестно пробуют копать и пробуют в этом разбираться. Ну вот, а потом все это на меня свалилось. Сначала, и это ж как бы, я извиняюсь, я там учился и все, на этом, если бы я дальше сам не копал, ну, я там кончил курсы, все, я там много интересного узнал об этой академии. Они поставили у меня богословский способ осмысления всего этого, потому что у меня был эзотерический до попадания туда. Я много интересного видел, но я вот, например, первые 4 главы, вот эти вот, которые у нас есть на русском, я просто не мог читать. У меня не было вот этого богословского стиля мышления. А был бы истинно христианская религия, ну, была вот эта 5 глава. Но вот все, что относилось там к богословию, я очень плохо читал, потому что у меня был эзотерический подход. И вот что, я считаю, за эти 4 года со мной сделали, это меня научили мыслить богословски. Через занятия, через там, презентации, через курсы, через чтение. А вот научившись мыслить богословски, начав все это усваивать. Ну, вот я начал пережевывать все это. Вот книга «Догматика», например, вот это результат. Это все мои учебные конспекты. Это я сам учусь и рассказываю вот эти конспекты моих обучений. Я вот представляю в виде проповеди, доктринальных классов и так далее. И все это шло, ну вот когда 98-й год началось, а талк это, ну 10 лет прошло, прежде чем для меня, а до этого меня к талку не подпускали, я еще, видно, не был готов. Меня настроили против него, все. Я ходил и всем рассказывал, что это, так сказать, первый еретик новой церкви. А потом, как бы, но у меня лежало все время, мне Фокс буквально всучил вот этот ксерокс с книжкой Талка. И уже невозможно было достать до определенного момента. Это было библиографической редкостью. И вдруг я начинаю, у меня там начинает меняться жизнь, и вдруг я начинаю читать, и она все больше меняется. И тут для меня открывается нечто совершенно иное. И книжка вот этого Хайета, я ее тоже с собой увез. Я даже, я не знаю, пробовал что-то переводить, все, но я в нее не заглядывал. То есть я чувствовал, что это что-то прекрасное, но я в нее не заглядывал. А вот когда я кончил читать Талка и взялся за Хайета, то мне начали, вот я читаю и перевожу. А потом я вернул, и вот меня отбивали от чтения вот этого Дохимиле Шиллера. Первый я заглядывал дальше, там проповеди Питкина даже приводил оттуда и все. А тут я заглянул в самые первые, но я уже был готов, чтобы понять, что там так и что там не так. А иначе бы я мог на это попасться и проповедовал бы все это с пеной у рта. Если бы я туда заглянул раньше. Но, слава Богу, Господь не допустил. Он меня так аккуратно провел через все это. Точно так же, как до того, как я получил талка, я не получал доступа, например, к этой книге «Голографическая вселенная». То есть я сначала это постиг через латинское слово о том, что не существует никакого такого материального мира, а что это всего лишь чувственные образности нашего восприятия. И только потом я нашел это подтверждение научное, которое только подтвердило то, что я узнал из латинского слова. И довело этого до какого-то, так сказать, ну, детализации. Я считаю, что это тоже было по порядку. То есть я сначала истину должен узнавать из божественного слова, а потом подтверждать его, ну, природными научностями. Ну, вот такая вот история. Вообще, вся история, на самом деле, это мифы. Это же то, что называется там,
ну, это если,
человеческая история.
Если подходить к этому относительно реальности.
Ну, вот возьмите историю Второй мировой войны. Полная история Второй мировой войны состоит из бесчисленного количества индивидуальных историй судеб. То есть история писалась судьбами людей. Но если это попытаться изложить в монографии, то, я извиняюсь, объема будет с этого дома, может быть, и больше, правильно? И вообще ты будешь теряться, как ходишь по лесу, видишь деревья, а самого леса не видишь. То есть должны быть некие обобщения. И вот эти обобщения, это вот эти исторические труды, и каждый из них с неизбежностью, что-то обобщая, что-то отметая, что-то не учитывая, это создает миф. Поэтому существует множество мифов о Второй мировой войне, и какие-то из них ближе к реальности, которые вообще мало что имеют в виду с реальностью. Вот возьмем, допустим, там историю Второй, ну, Великой Отечественной войны, которая была напечатана при советской власти. Это чисто водомиф. Он вроде бы опирается на реальные события, но это чисто водомиф. Но возьмем Суворова, вот его этот ледокол. Это тоже миф. Да, это другая часть мифа. Но это тоже миф, потому что он не может учесть всей полноты происходящего. Потом приходит какой-то Марк Солонин, начинает его дополнять. И миф начинает как бы обретать черты реальности, но от этого он не становится менее мифом, потому что он дает обобщение. Ты все равно вот не видишь, то есть есть некие аппроксимации. Он как бы, каждая аппроксимация вроде бы ближе к реальности, но все равно это продолжает оставаться на уровне мифа. Потому что всю истину, как есть, ни один человеческое сознание не сможет пересчитать и вместить.
Ну, это нереально, да.
Но просто какие-то мифы ближе к реальности, какие-то от нее дальше. А если ты хочешь составить более-менее объективную картину, тебе нужно прочесть тот миф, тот миф, тот миф, проанализировать, сравнить между собой. И тогда ты что-то...
Разных стран, из первоисточников желательно.
Да, да.
Вот, и например, сложить это все вместе. Это...
Да, как я прочел Марка Солонина «Разгромный мир на спящих аэродромах». Во-первых, я стал разбираться хорошо в авиации, но для Марка Солонина это его тема, потому что он сам авиационный инженер. То есть я стал лучше понимать, что такое самолеты того времени, сравнительные характеристики, их реальные боевые характеристики, как они боют друг друга. Но самое главное, вот миф Суворова, например, он как выглядит? Что вот Сталин собрал все части в прифронтовой полосе, а немцы ударили по этим частям в прифронтовой полосе, и поэтому они полностью его разгромили. И что поэтому-то вся эта затея Сталина провалилась. Она ближе к реальности, чем миф там советской власти о том, что немцы напали на мирно спящих советских людей, и пока те в своих распашонках, раскрыв рот, бегали с пустыми винтовками, немцы их всех перемололи потихоньку. Что вообще-то идиотизм чистой воды. Но даже суворовский миф выглядит странно, потому что мы немцы могли ударить на расстоянии 40 километров от линии фронта, где фронтовая авиация еще могла работать. У них этой авиации было с гулькин нос. Вот это Марк Солонин описывает, что реально немцы не могли, даже если бы там мирно эти самолеты стояли на всех аэродромах и летчики спали, немцы не могли бы их всех уничтожить, просто у них не хватало авиации для этого. Знаете, как слишком большой маленький кусочек масла пытаться размазать по слишком большому кусочку хлеба. Более того, оказывается, за 2 недели до немецкого нападения во все авиационные части пришел приказ рассредоточить и спрятать самолет. То есть исчезает миф о том, что не было никакой подготовки к немецкому нападению.
Угу.
Было. Были приказы по частям. Но все самолеты спрятать. И там, где эти приказы были исполнены, где необычное наше ротозейство и так далее, самолеты вообще не пострадали. Но даже там, где они пострадали, где было ротозейство, где их не прятали, это были булавочные уколы.
Угу.
Что произошло? Было полное отсутствие у летного состава воевать за эту систему, плюс обычное ротозейство и трусость. Они сбегали и кидали машины на аэродромах даже тогда, когда их элементарно можно было просто заправить и переэвакуировать на другой. Но просто ты их заправишь, поднимешь воздух, тебя потом обвинят, что ты там, знаете, как у нас, ты придумал, тебя же заставят делать, тебя же накажут за то, что плохо сделал. А так немцы нас окружили, самолеты пришлось бросить, мы бежали по дороге, а на дороге я воевать не мог, за что меня судить. То есть все самолеты были брошены, вся эта армия, 2 миллиона человек, сдалась потому, что у солдат не было мотивов воевать за советскую власть, потому что они эту советскую власть ненавидели черной ненавистью. Просто когда выяснилось, что немцы это та же власть, та же задница бить сбоку, а то еще и похуже, что они действительно, это не сталинская пропаганда, они действительно собираются уничтожить наш народ и превратить его. Вот тогда люди спохватились и начали воевать по-настоящему. Ну, плюс заградотряды ввели ответственность и так далее. Но вот я говорю, вот Солонин дополняет миф Суворова, потому что миф Суворова это тоже оказался в определенном смысле мифом. Но это, хотя этот миф как бы был к реальности гораздо ближе. Да, Сталин действительно готовил удар по Германии. Но просто если ты собираешь массу немотивированных людей, то ждать, что они будут за тебя. Вот как самое большое танковое сражение, вы знаете, состоялось в 41-м году на Украине. Вы никогда не слыхали?
Может, слышала.
Это где?
А сейчас я вспомню, как оно. Какое-то тут селение. Там советская армия превосходила немецкую в танках по количеству в 10 раз.
Угу.
А по качеству я даже и не говорю, потому что там были и ИСы, и 34-ки и так далее.
Это Западная Украина?
Да, Западная Украина. Это в первые недели войны, первые две недели войны. И там произошел колоссальный разгром. Я забыл вот название этого сражения. Этой вот всей советской армады. Начиная от полной немотивированности экипажа и кончая полным разгильдяйством в снабжении, в командовании, отсутствии связи и все такое прочее. Это при том, что немцев крыли как быковцу. Вот если бы, вот Марк Солонин, там у него есть, он говорит в одном месте, что если бы советские войска в первой неделе войны не проявляли бы чудес героизма, а просто исполняли бы боевой устав, честный, и последовательно, то немцы не продвинулись бы и на 50 километров, и были бы разгромлены в первые недели войны. Просто Маркс, этот, как его Суворов, просто не мог понять, как это так. Вот он написал, сколько было сосредоточено войск, и такой колоссальный разгром. Это же ни на какую трезвую голову не налазит. Но Суворов сознательно использовал только источники, опубликованные в Советском Союзе, и он просто не имел доступа вот к документам на уровне там роты, бригады, батальона, которые вот получил Марк Солонин, который создал реальную доктрину. Но и история Марка Солонина, опять же, это вот аппроксимативно гораздо ближе к реальности, но я совершенно уверен, что это не охватывает вот всей полноты картины.
Конечно.
Это касается истории, которая от нас отстоит, ну, на сколько там, меньше 100 лет, которых прекрасно задокументировано 100% все. Но просто невозможно. Исторический труд, он обязан быть мифом в какой-то аппроксимации. Историческое осмысление. А уж что говорить о временах, так сказать,
древних,
да?
Более ранних.
Да. Ни письма никто не понимает сейчас, ничего.
Да. Поэтому надо четко понимать, что вот все, что относится в латинском слове даже к даже к современной истории, даже к истории христианской церкви, да даже вот к его современной истории, это в определенном смысле мифология. Вот этого Уильям Уайт, он описывает вот там Сведенборг описывает, как английский король там общается, ну, когда он умер, как он общается, учит, наставляет своих священников в том мире и все такое прочее. А Уильям Уайт говорит, да, ну, все это хорошо, но мы же этого короля знали лично, он жил при этом короля. Ну, Уильям Уайт это почти современник Сведенборга. И он говорит, что это тупое существо как-то очень мало походит на то, что вот описано у Сведенборга в том мире, наставляющего там священников и так далее. Хотя у Сведенборга, скорее всего, написано наставление ассоциированного духа. То есть сам-то король как человек был тупой, но ассоциированный с ним дух это было совершенно другое. Вот через короля он мог проявляться только так, а вот в том мире совершенно по-другому. Опять же, когда человек прошел в том мире через разложение и резборку, вот это его возрождение, то все тупо, вот все, что было связано с его природными духами, все это исчезает. А то, что копилось и не проявлялось в теле, там, поэтому там те, кто тут могли выглядеть тупыми и бездарными, там дух оказывался гораздо лучше. И наоборот, те, которые тут казались там светочами знаний, там вдруг оказываются совершенно тупыми, потому что при этой сборке они не смогли восстановить то, что было связано с их природной памятью. Но поскольку они тут в основном на эрудиции выезжали и не создали в себе рассудочного, даже просто на уровне бытового природного ума, то там они ничего собрать и не могут. И там они были совершенно тупыми, совершенно бездарными.
Они создали этого потому что этого не присвоили.
Да,
они присвоили. Почему? Потому что они этого не хотели.
Да, они не развивали в себе мышление аналитическое. Да, совершенно верно.
На улице ветер.
Не было ветра.
Не было?
Нет, я шел, было тихо, спокойно.
Не было. Вот
и вчера вечером была. Не было ветра, обычно так прекрасно облако, было.
Да,
моряка была такая дождливая.
Да. Если плюсовая температура, но ветер.
Не было, не было. Ни вчера, ни сегодня.
Но Погодец есть откровенно отвратителен до предела.
Влажность. Погодец. Влажность. Погодец. Погода.
Погодец.
Влажность. Вот.
Влажность.
Да. Сырость. Смотрю, даже хотя эти капли нету. На деревьях висят.
Так я шел, мряка была. Мряка. Я капюшон надел, потому что вот капало. Оно не то, что капало. Вот
я шел, мряки еще не было. Оно такая мелкая морозь.
А я шел, уже было мряка, да. Вот идешь.
Ну, ты где-то на полчаса было. Чуть больше. Пошел позже, уже изменилось немножко. Так же самое вчера вечером менялось. То какой-то дождик моросящий, то легкая. Но хоть ветра не было вчера вечером.
Ну что, давайте помолимся.
Да.
Встречу. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, как меня прихватило, это точно был натуральный этот вот ковид, со всеми признаками утраты нюха. Да, утрата этого. Ну, плюс кладбище, тогда я простудился хорошо. И,
то есть ты его прихватил еще до кладбища, да?
Я думаю, что да. А вот то, что на кладбище я там падал.
Ты ему дал полностью по всей силе раскрыться.
И самое собакство то, что первый раз ковидом, когда я приболел, это было, кажется, в 2020 году, то же самое в это же время, вот после дня рождения. Как вот почти в день вернулась. И там тоже была проблема. Я тут забыл этот записатор и поехал, решил его забрать, чтобы. И видно, уже был болен. И ждал на морозе такси, промерз, еще не то такси приехало. Все. И я хорошо промерз, и по мне ударило вот полным калибром, что называется. То есть какая-то возвратная история.